«Настоящее сокровище для Сарата», — пояснила Конни.
Совместными усилиями они набросали план этого учебного центра, располагавшегося на нескольких сотнях гектаров посреди лесов и озер, и обозначили на нем все здания, которые смог припомнить Стэнли. Прачечные, магазины амуниции, лекционные помещения, стрельбища и тому подобную ерунду.
Стэнли бывал там несколько раз и все хорошо помнил. Когда они думали, что уже почти все из него вытянули, русский вдруг притих. Он взял карандаш и ближе к северо-западу обозначил еще 5 бараков с двойным забором со сторожевыми псами. «Вот так-то! Эти бараки новые», — сказал Стэнли. «Их построили буквально за последние несколько месяцев. К ним можно проехать по охраняемой дороге. Он как-то раз увидел их с вершины холма, когда прогуливался там со своим инструктором Милошем». По словам Милуша, который был дружком Стэнли, сказала Конни, явно намекая на что-то, там было расквартировано особое учебное подразделение, недавно основанное Карлой для подготовки войсковых офицеров к диверсионной работе. «Итак, дорогой мой, вот что мы имели!» — воскликнула Конни. «Годами ходили слухи, что Карла пытается создать свою частную армию внутри московского центра, но у бедняги не хватало силенок. Известно было, что его агентами нашпигован весь земной шар, и, естественно, он беспокоился, что, достигнув почтенного возраста, будет не в состоянии управлять ими в одиночку. Известно было также, что, как любой другой на его месте, он безумно ревнив и не переносит мысли о том, чтобы передать свою агентуру в руки резидентов в странах-противниках. И, естественно, он бы этого не сделал. Ты знаешь, как он ненавидит резидентуры? Они, мол, ненадежны, у них раздуты штаты, точно так же, как он ненавидел старую гвардию. Слишком приземленные, так он о них отзывался. Что на самом деле довольно справедливо. Итак, теперь он обладал властью и начал делать что-то такое, на что никто больше не решился бы. Это было в марте 63-го, повторила она на тот случай, если Смайли забыл. И ничего из этого, конечно, не вышло. Обычное дело, не высовывайся, занимайся своими делами, жди у моря погоды. Она и не высовывалась 3 года, пока майора Михаила Федоровича Комарова, помощника военного атташе советского посольства в Токио, не поймали с поличным при передаче ему 6 катушек пленки высокопоставленным чиновником Министерства обороны Японии. Комаров был героем ее второй сказки, не перебежчик, но солдат с погонами артиллериста. «А наград, бог ты мой, вся грудь в орденах!» Сам Комаров вынужден был покинуть Токио так быстро, что его собака осталась запертой в квартире, и ее потом нашли подохшей с голоду, чего Конни ему до сих пор не могла простить. В то же время японский агент Комарова был, конечно же, надежнейшим образом допрошен, и, к счастью, цирку удалось купить отчет об этом допросе у своих коллег из страны восходящего солнца. «Кстати, Джордж, если подумать, это ведь ты организовал ту сделку!» С характерной для профессионала гримасой тщеславия Смайли признал, что вполне возможно, так оно и есть. Суть рапорта была проста. Японский военный чиновник работал кротом. Он был завербован перед самой войной во время японского вторжения в Маньчжурию неким Мартином Брантом, немецким журналистом, якобы связанным с Коминтерном. «Брандт», — сказала Конни, — «это одно из имен Карлы в 30-е годы». Сам Комаров никогда не состоял в резидентуре внутри посольства в Токио. Он работал в одиночку с одним связным и имел прямую связь с Карлой, с которым вместе служил во время войны. Более того, перед тем, как прибыть в Токио, он прошел специальную подготовку в новой школе под Москвой, основанной исключительно для учеников, отобранных лично Карлой. «Короче говоря, — пропела Конни, — братец Комаров был для нас первым и, увы, не самым выдающимся выпускником школы Карлы. Его расстреляли, беднягу, — добавила она, драматически понизив голос. Они никогда не церемонятся, заметь, не нужны им ни судебные, ни похоронные церемонии, слишком торопятся гады». Теперь Кони почувствовала, что может за что-то зацепиться. Зная, по каким приметам искать, она проштудировала досье Карлы. Она потратила 3 недели в Уайт-Холле вместе с армейскими специалистами по Москве, переворошив сводки советской армии с непонятными назначениями, пока не пришла к выводу, что из уймы подозреваемых может выделить 3 учеников Карлы. Все 3 были военными, все 3 были лично знакомы с Карлой, все 3 были лет на 10-15 моложе его. Она перечислила имена – Бордин, Стаковский и Викторов. При упоминании 3-го имени на лице Смайли отразилась скука. Его глаза вдруг стали такими усталыми, будто он из последних сил борется с дремотой.
«Ну и что с ними со всеми было дальше?» — спросил он.
Бордин превратился в Соколова, затем в Русакова, стал членом советской делегации в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Никаких явных контактов с местной резидентурой, никак прямо не замешан в конкретных операциях, никаких резких движений, попыток кого-то завербовать, хорошая, солидная легенда. Все еще работает там, насколько мне известно.
Стаковский
нелегально выехал за рубеж, организовал фотобизнес в Париже под именем Гроцку, французского румына. Основал филиал в Бонне. Предполагается, что там он руководит одним из западно-германских источников Карлы.
Ну а 3-й, Викторов,
пропал бесследно.
«О, Господи!» — вздохнул Смайли, словно бы умирая от скуки.
Прошел подготовку, а затем испарился. Мог и умереть, конечно. Мы иногда почему-то склонны забывать о естественных причинах.
«О, да, конечно», — согласился Смайли, — «разумеется».
Он владел особым искусством, выработанным за долгие годы скрытной жизни, умением слушать некой внешней частью мозга, позволяя излагаемым событиям разворачиваться прямо перед его мысленным взором, в то время как другая, совершенно отдельная часть его сознания в спешном порядке устанавливала временные связи. В данном случае связь вела от Тара к Ирине, от Ирины к ее бедному возлюбленному, так гордившемуся тем, что его зовут Лапин и что он обслуживает некоего полковника Григория Викторова, который работает в посольстве под именем Поляков. В его памяти подобные вещи были сродни картинкам из детства, он бы никогда этого не забыл.
«А были у вас какие-нибудь фотографии, Кони?» — спросил он хмуро. «Сумела ли ты обзавестись приметами этих 3?
Бордина и Зон, естественно. Стаковского, возможно. У нас есть старое газетное фото времен его солдатской службы, но мы так и не установили, подлинное ли оно.
А Викторов, который бесследно пропал?
Не исключено ведь, что это какой-то другой Викторов. Ни одной приличной фотографии, что ли?» — спросил Смайли и направился в другой конец комнаты, чтобы вновь наполнить стаканы.
«Викторов, полковник Грегор», — проговорила Кони с мечтательной улыбкой, — «воевал под Сталинградом, как простой солдат. Нет, у нас никогда не было его фото. Жаль, говорили, он намного превосходил всех остальных». Она встряхнулась. «Хотя, конечно, мы ничего не знаем об этих остальных. 5 казарм и 2-годичные курсы — это, скажу я тебе, наводит на размышления о том, что за все эти годы из тех стен вышло побольше, чем 3 человека. С легким вздохом разочарования, будто давая понять, что пока ничего во всем ее рассказе, не говоря уже о личности полковника Грегора Викторова, нисколько не продвинуло его в кропотливых изысканиях, Смайли предложил перейти поближе к не имеющему никакого отношения ко всему вышесказанному феномену Полякова Алексея Александровича из советского посольства в Лондоне, больше известного Конни как «Дорогой Алекс Поляков», и установить, каким из винтиков сложного механизма Карлы он является, и почему так получилось, что она была отстранена от дальнейшего расследования по его делу.